Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, май, день 23. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Баллов пробки в Москве. О движении можете писать на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит Москобот. Хотя все это, конечно, вот любимое слово последнего времени — атавизм. Но все уже и так все могут посмотреть в Яндекс и еще где-то. Ну давайте предположим, что кто-то из нас сегодня утопил свой телефон в унитазе. Например, вот для него мы сообщим, где пробки. Пишите. Или кто-то с кнопочек. Кто-то с кнопочным ходит, может быть такое. Я видел таких людей. Обычно они возглавляют службу охраны в разных зданиях. У них есть кнопочные телефоны, и они решают вопросики. Сейчас человечек наш подъедет, вы не обижайте. Вопросики порешаем, да? Циферки запишите. Примерно так это все и происходит. Ладно, спасибо большое, спасибо за это музыкальное сопровождение. А запусти голосование по поводу пробок, Пыжик пишет. А какое голосование? Что? Придумайте, Пыжик, сначала. Давайте, раз уж вы креативите, креативьте до конца. У нас тут, знаете ли, приветствует креатив, пожалуйста. А если нет, то и нет. Кнопочные телефоны без операционки сложнее прослушать, говорит Артем. Да, действительно, ведь так много нужного и важного мы говорим, что, безусловно, все спецслужбы мира, начиная с ФСБ и заканчивая АНБ, они нас слушают, конечно. Ну, вы знаете, да, этот список? Меркель, Гудошников, ну и кто там еще? Потому что я, действительно, этим людям очень интересно, чем я занимаюсь и о чем я говорю по телефону. В основном, кстати, по телефону я разговариваю только с роботами, которые мне звонят.
Добрый день, мы рады приветствовать вас.
Да?
Вы получили шанс на абсолютно бесплатную консультацию в нашей компании.
Я никогда до конца не дослушиваю, или еще бывает. Алексей Олегович, здравствуйте! Да. А знаете что, я рад сообщить вам, что в театрах начинается новый сезон, да, и там, значит, актер, великий актер Пропердыкин, снимавшийся в сериале «Сопля судьбы», сыграет свою лучшую роль короля грез, не знаю, вы придете, вы хотите пойти? Вот, что, опять что? Ты что-то говоришь? Что? Сколько билетиков? Да, 5 билетиков. Абсолютно, билетиков уже практически не осталось. Да, спасибо большое. Вот. Один раз, знаешь, как было? Звонят и говорят, а вот Михаил Ефремов, мол, выступает. Да, постановка. Хотите ли вы прийти? А я говорю следующим образом. Я говорю, да я знаю Мишу. Прямо так вот. Вот прям натурально говорю. Я знаю Мишу. Хожу на его постановке, когда он зовет. Я говорю, мне не нужен ваш билет. Там такая тишина, ведь неожиданная тишина. И... Ах, хорошо, да, до свидания. И ты знаешь, после этого перестали звонить. Просто скажите в следующий раз, когда вам будут звонить, вот, например, вам скажут там, Константин Хабенский в новой постановке, скажите, а, Костенька, привет ему передавайте. Знаю его, конечно, Костя, ну что вы, Костя, Ефремов, подскажите мне, да, Мишка Ефремов, Костик, ну, слушай, ну мы вот, ну, не разлей вода, да, передавайте ребятам привет, вот, все, давайте, удачи, да, все хорошо. Голосование надо или нет давать в эфир новости о пробках на радио, говорит Москва, говорит Пыжик. Это не здесь должно быть такое голосование. Я не решаю, что давать, что не давать. Это вы там обращайтесь с 8:30 до 11, пожалуйста. К начальству обращайтесь. И когда обращаетесь к начальству, прошу меня ругать. Не смейте меня хвалить перед начальством вообще. Вот эти негодяи, которые в какой-то мере начинают меня хвалить перед начальством, я ненавижу всех. Вот. Обязательно ругать. Абсолютно точно. Ругать. Возмущаться. Говорить, что это такое вообще. Как можно было. Вон, подонок, негодяй. Гудошнику невозможно слушать. Только так. Бой по-другому, начальству ему даже не вздумайте писать. Гад такие, если кто вот задумает меня хвалить, знаете, что я вас ненавижу заранее просто. Желаю вам всего не со... Всего вам доброго. Знаете, вот это. Всего вам доброго. Ладно, мы начнем уже сегодня, наверное, обсуждать тему, правильно? Я знаю, что вы тут спорили, ну, если не вы все, но то часть из вас слушала предыдущую программу и спорили по поводу букинга. Букинг, знаете, букинг. Это не разряд на секс каком-то порно-сайте, Booking. Booking — это сайт по бронированию отелей. Booking, да. В Минкульт опровергли сообщение о возможности блокировки Booking. Работе сервиса в России ничего не угрожает. Ля-ля-ля. Я вообще не понимаю, какое черта об этом говорит Минкульт. Ну и ладно. Ну и ладно. А оказалось, просто с инициативой запретить Booking.com выступил глава крупной туроператорской компании недавно. Еще в апреле, Сергей Войтович. И он написал открытое письмо в Министерство культуры почему-то, отметив, что львиная доля индивидуального бронирования, более чем 70% в отелях России, контролируется американской корпорацией. Ну и вот спор по этому поводу идут, а Минкульт сказал, а мы вообще этим не занимаемся, это вообще не наше дело, и мы ничего блокировать не можем, и вообще ничего против букинга не имеем. Вот, понимаете, ничего против букинга не имеем. Примерно так сказали в Минкульте. А я все о другом думаю. Вы знаете, я достаточно много езжу по городам и весям, в том числе в России и за рубежом бываю иногда. И я вспоминаю, как я в не таком далеком прошлом ездил без агрегаторов вот этих вот как раз типа букинга. И как я бронировал, точнее, я ничего не бронировал. Как я заходил в гостиницу и говорил, а места есть или нет? Вот примерно так я и жил. Жизнь была адской, жизнь была ужасной. Это было страшно абсолютно. Это было настолько несовременно, это было настолько глупо, это настолько было по времени долго, и это было нудно. Я просто терял секунды, минуты, часы, а может быть и дни, в общем, свободного времени на какой-то бред. А потом я открыл для себя Booking и прочее, прочее, прочее. Открыл для себя интернет, так сказать. Airbnb, да-да-да, вот это все я для себя открыл. И знаете, что я вам хочу сказать? Это счастье, что есть такие агрегаторы. Лично для меня, как для человека, который все время путешествует. Это счастье. Я очень доволен, что они есть. Это прекрасно. Я думаю, что не надо ограничивать их работу. Я понимаю, что глава крупной туроператорской компании Войтович хочет все ограничить. Он хочет, чтобы туроператоры всем занимались. А я же хочу сам ехать на машине и бронировать отели прям по ходу. Понимаете, вот едешь и по ходу бронируешь. Как удобно, как хорошо. А? Мы в прошлом году в Геленджике в каком-то ларьке по тетрадке из мусолина искали квартиру, не зная о букинге, пишет Игорь. А теперь ты дни говоришь, глядя на 100 вариантов, дни проводишь, глядя на 100 вариантов Airbnb, пишет Евгений. Не, у меня есть такой товарищ, зовут его Денис. Дэн, привет тебе, если слушаешь. Денис занимается чем? Вот мы едем вместе компанией. Он ответственен как раз за то, что забронировать там отели и так далее. И Денис занимается тем, что выносит всем мозг. А есть такой отель? Слушай, а есть и такой? А вот посмотри еще. А смотрите, что еще есть, пацаны. А вот еще такой есть. А может квартира? А что? Давайте апартаменты возьмем. А смотри, ведь есть такие апартаменты, Эти ближе к центру, эти дальше от центра. Так что я с вами соглашусь, Евгений, есть проблема и с этим. Но у меня такой проблемы не бывает. Я делаю очень просто. Я смотрю, что ближе и дешевле, и все. И не парюсь, потому что мне абсолютно все равно, насколько хорош тот или иной отель. Я отель использую для чего? Для того, чтобы в нем спать. Зайти, лечь спать, проснуться и уйти. Вот зачем нужен отель. Я не провожу времени в спа, в бассейнах. Я не гуляю по отелю, не общаюсь с местным персоналом, мне это неинтересно. Я зашел в отель, лег спать, проснулся, ушел из отеля. Все, мне больше ничего от отеля не надо вообще в принципе. Ну хорошо, если есть завтрак. Вот хорошо, если есть завтрак. Все остальное — это чушь. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Ну, тут на самом деле все элементарно. То есть там мимо туроператоров проходит какая-то такая существенная доля мзды, которую получает Airbnb за свои услуги. Ну, он же комиссию берет же.
Берет. Ну, вот. И букинг берет.
Не, ну все берет. Да-да-да, вернее, про букинг, да-да-да. Я оговорился. Вот, а на самом деле, то есть я временами рассматривал, допустим, ту же самую поездку в Турцию самостоятельно, опять же, через букинг бронирование, ловля дешевых билетов по акциям от авиакомпании, и можно слетать дешевле, нежели дает туроператор.
Не, ну вот понимаете, у меня просто есть такое пристрастие. Я отдыхаю следующим образом, мне нравится ехать на машине. Я люблю ехать на машине, остановиться в одном городе, в другом городе, в третьем городе, в четвертом, может быть, между этих городов. А для этого мне туроператор не нужен. Мне нужен вот такой вот удобный какой-нибудь сайт, да, приложение какое-то, на котором я могу бронировать сходу прямо.
Нет, это понятно, это ваша частность. А они рассматривают то, что многие там отели, с которыми они же туроператоры работают, они продают их через Booking в том числе. Угу. И получается, маржа-то уходит мимо.
Уходит вот, мимо маржа.
Вот они пытаются палки в колеса вставлять.
Да, да, я прекрасно понимаю. Да, Нефман спрашивает меня, копейку продал? Нет, не продал. Нефман, заберете, что ли, или что? Забирайте, Нефман, какие проблемы, вам продам. Какие, вообще, не вопрос. Меня тут про машину спросили, не ставни сего. Я понимаю, что маржа, я все это прекрасно понимаю. И могу сказать одно. Я бы при возможности никогда бы не связывался ни с какими туроператорами. Я вообще ненавижу посредников как таковых. Я вообще ненавижу посредников. Да, в каком-то смысле Booking — это и есть посредник, как и другие такие агрегаторы, да? Но, по крайней мере, мне не нужно контактировать с людьми. И это прекрасно. Мне, как мизантропу, это очень нравится. Мне, как социопату, мне, как человеку, который ненавидит разговаривать с кем-то. Очень нравятся всякие приложения, которые облегчают мне жизнь. Мне это нравится. Это удобно. Это удобно. А если этого не будет, будет не так удобно. И чихать я хотел на туроператоров, которым сейчас как-то плохо, и что-то им не нравится. Понимаете, о чем речь? Плюс к этому, я ведь попадал в такие ситуации, когда ты приезжаешь в отель, даже забронировав его, а там начинаются какие-то проблемы. Они очень быстро решаются, когда ты звонишь в службу поддержки и говоришь, так и так, я в таком отеле. Причем звонишь, что можно по-русски разговаривать. То есть даже за рубежом ты звонишь, и по-русски можно разговаривать. Звонишь и объясняешь, я в таком-то отеле, у меня такие-то проблемы, здесь почему-то не понимают, что делают. Вы знаете, после звонка из того же самого букинга в этот отель, почему-то ситуация кардинально меняется. Почему-то находятся возможности, варианты находятся, еще все что угодно находится. Почему-то находятся. А я знаю, почему. Потому что те же самые отели, размещаясь на том же самом букинге, прекрасно понимают, что если их заминусят, что если их начнут наказывать, то и они зарабатывать перестанут. И они боятся, они дрожат. Они боятся за свою репутацию. И, например, ты приехал, а у них там так называемый овербукинг, когда у тебя есть бронь, а кто-то уже размещен в твоем номере, а номеров больше нет. Ты говоришь, как это так? И после этого отель говорит, ну так получилось, сейчас мы снимем бронь, ты звонишь в Booking, говоришь, алло, здрасте, тут такая ситуация, я забронировал, а места нет, они говорят, снимут бронь и больше ничего, они говорят, секундочку, звонят туда, оттуда уже из отеля, звонит человек, говорит, здравствуйте, тут оказывается такая история, я говорю, какая история, ну поскольку мы обязаны по договору вам предоставить комнату, ну так получилось, что мы, вот они у нас сейчас все заняты, потому что мы тут мухлюем, видимо. Вы возьмите любую другую гостиницу, и все затраты, которые будут сверху, мы вам перекроем. Я говорю, спасибо большое. Такая история, например. Так вот, туроператоры и задрожали, боятся за свои туристические животы, пишет Игорь. Копейку за 500, пишет Алексей. Алексей, вы где такие цены видели? Вы зайдите, пожалуйста, на Авто.ру и посмотрите, сколько стоит копейка BMW. Просто 13-го года, 500 тысяч. 500 тысяч, это что, это деньги, что ли? Я смеюсь над вами, Алексей, смеюсь вам в лицо. Просто зайдите, посмотрите, копейка 13-го года, сколько BMW стоит, 500 тысяч. 7373-948, телефон прямого эфира. Гатайтесь дальше на Солярисе, господи. Как вас зовут, или здравствуйте, да? Да.
Алексей, это Даниил.
Да, Даниил.
Знаешь, хотел в пользу букинга все-таки высказаться. Потому что я аналогично вам тоже путешествую крайне часто на машине. И было крайне безумно удобно, когда ты едешь по Европе, заезжаешь из одного города в другой, просто открываешь букинг, бронируешь ближайший к тебе отель без всяких проблем, не посещая этих отелей вообще в принципе. Потому что ввиду отсутствия букинга, наверное, пришлось бы зайти в каждый, спросить.
О чем и речь? О чем и речь? Вот, здрасте, до свидания. Да, что у вас есть, а чего у вас нет? А такси тоже с борта ловишь? Пишет мне недостаточно умный 46-й. 46-й, есть ведь агрегаторы такси. Агрегаторы. И Яндекс. И Uber, например. И, кстати, обратите внимание, наш Яндекс сожрал Uber. Сожрал в России Uber. Яндекс. То есть, в принципе, теоретически, если бы кто-то захотел нормальное сделать приложение, как Booking в России, и сожрать его. Например, Яндекс гостиницы, называлось бы это предложение, приложение. Они бы его сожрали при желании. Желания, видимо, нет. Значит, 600 даю за копейку, пишет Манагер. Манагер, да мне кто угодно даст 600 за копейку. Это неинтересно абсолютно. Вот вы торгаши, позор-то какой, позор какой. Копейки от 600 начинается, пишет Спира. Твоя 750, 800 уйдет, пишет Спира. Это вообще несерьезная цена, вы не смешите меня, ребят, ну что вы, это какие-то 600 тысяч, это, мне это неинтересно, это вообще не изменит никак ничего. Как вас зовут, Олег, здрасте.
Добрый день, Максим.
Да.
Я вот по вопросу букинга все-таки не копеечки.
Давайте, давайте.
Тут такая ситуация, да, что турфирмы, они зарабатывают не только на том, что они берут эту комиссию. А банальный пример, то есть есть задача улететь, например, там куда-то в Европу, да, с ребенком. Если я беру отель по букингу, там в основном везде до 8, до 12 лет размещение бесплатно. Угу. Турфирма ни одна никогда бесплатно ребенка не разместит. Она его посчитает, может, дисконтом, но вот это вот максимум, что из них удавалось выжить. Даже показывая им букинг, они говорят, ну, тогда сами планируйте, потому что у нас как бы вот такие правила. То есть здесь сильное лобби, которое не хочет, во-первых, чтобы, с одной стороны, отели сами не очень хотят вот этих отзывов и так далее, потому mm-hmm. что если посмотреть откровенно на отзывы по крымским отелям, например, ну, за исключением там топовых, там, типа МРИ или Интуриста, то там просто трэш.
Yes.
И само собой, это не поднимает престижность отдыха там в Крыму в том
же. Ну, например.
И то же самое мы имеем со стороны туроператоров, которые теряют реально маржу, вот даже вот банально с ребенком.
Да, спасибо, спасибо большое. Нет, ну, короче говоря, давайте коротко, да? Booking.com и прочие такие штуки, они появляются почему? Потому что это удобно. Это удобно. И нас это радует, как пользователей. А каждый, как говорит шеф наш, старик Пропердыкин, да, и туроператор, который этим недоволен, может отправиться в известном направлении. Вот он может отправиться в известном направлении. И не надо нам ничего блокировать. Нам нравится, нам удобно, да. А если уж он решил все-таки как-то побороться с Booking.com, так пусть расскажет о том, что Booking.com используют террористы. Как это было с Telegram, например, да? Booking.com используют террористы, и все. Тогда, может, его и запретят. Нет, как вариант. Все, давайте пойдем дальше. Пора говорить про копейку. Я смотрю, все так хотят купить мою копейку, ни с того ни с сего. Давайте поприкалываемся. Неожиданная тема. Твою нет? Ты что, продаешь свою копейку? А ты не можешь закрыть окно все-таки? Невозможно, светит глаза. У меня аж все зеленое в глазах потом. Я просто... И почем, Жень, продаешь копейку-то свою? Жень, почем продаешь-то? Ты даже цены не знаешь, что ли? Сколько? 600, 650? А год у тебя какой? 13-й год? А пробег? 90? 90. А этот, есть экранчик? Экранчика нет у тебя, экранчика нет. А у меня есть экранчик, пробег 50, цвет, искрящаяся бронза. Вот. А вы мне предлагаете за 500 вам продать? Да пошли вы вон, я буду вечно на ней ездить. Что? Да ты возьми уже это, скажи в микрофон, я ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что ты хочешь сказать?
Я хочу в трейд-ин ее сдать.
В трейд-ин? А там да. Сколько предлагают?
Смотря что брать я буду. Я хочу две машины сдать в трейд-ин.
А, ты брать будешь?
Ну, конечно. А как ты в трейд-ин сдашь, чтобы ничего не взять? Это тогда называется по-другому.
А что ты хочешь купить?
Ну, я девушка лакшери, правда?
Правда.
Хочу BMW.
Опять, что ли?
Конечно.
Какую?
X2. Че скажешь?
Ты че? М-ку бери. М-ку бери.
Ага, налог ты будешь платить за нее?
Нет, я не буду. Твой мужик пускай платит. Ты же лакшери девушка. Спасибо тебе, Евгений. Спасибо тебе большое. В трейд-ин возьму за 300, пишет Санчиксон. Возьмут. В бронза от 100, пишет Ипатий, и предлагает мне взять за 250. Ипатий, во-первых, у вас нет 250 тысяч. А если они есть, то вы вот себя и выдали. Это смешные деньги, Ипатий. Это смешные деньги, это несерьезно. Сейчас я вас научу, как торговаться. Сейчас я вас научу мастерству торговли. Я свою копейку 13-го года, искрящаяся бронза, отдам за миллион. Вот и все. Я ее отдам за миллион. Торг у капота. Все. Все, миллион, крайняя цена. Нет, какой торг у капота? Ладно, хорошо. Край, нижний вообще, планка 980, нижняя, ниже не отдам. Все. Какой мотор, сколько лошадей? 1,6, 136. 1,6, 136. Правильно, купил полтинник. Полтинник. Вот, расходимся, пишет Алексей. Брал за 950, пишет Санчиксон. Нет. Нет, брал за 875. А я 875 брал. Ну, слушай, ну у меня бронза. У меня бронза, у тебя-то белая. И у меня экранчик есть. Ты что, у тебя-то нет экранчика. Вот и все. Парктроники-то есть у тебя? Есть? Нет, как бы. У меня есть, пожалуйста, парктроники, конечно. Ну, я не знаю, ну, задние есть. Пожалуйста, пожалуйста. Все. А за сколько хочешь копейку? Ксенон есть, монитор. Монитор есть, ксенона нет, Кельвин. Зачем вам ксенон? Я ненавижу людей с ксеноном в городе. Они слепят, черт побери. Они все время светят в глаза. Звонить по объявлению в студии, пишет Алекс. Гори в аду, залям копье, пишет кот. Да, залям. Если хотите, я даже попрошу шефа расписаться на ней. Я попрошу шефа расписаться на ней, и вы возьмете ее за полтора. Нормально, нет? Сергей, я скажу, пожалуйста, родненький, отец наш, кормите. Я умоляю, распишись на копейки. Ну, Алексей, где расписаться? Раз, и все, и сразу она в цене. Хоп, и сразу, и за полтора вы уже берете. Куда вы денетесь? А что хорошего в копейке? Ну, вот видите, Алексис, вы не знаете, потому что у вас никогда не было копейки. И у вас нет миллиона, значит, и не будет копейки. И вы никогда не узнаете, что хорошего в копейке. А это обалденная тачка. Это вообще огонь. Это вообще бомба. Это просто, это фантастика. Вы знаете, да я ее отдавать-то не хочу, на самом деле. Меня просто спросили, продашь или нет. Ну, продам, если хорошая цена. Че не продать-то, правильно? Ну, а как продам, возьму себе опять копейку. Опять копейку возьму себе, да. Вот, да. Опять подпишу ее уже и опять продам. И опять продам. Мне здесь присылают, значит, человек, у него пачка 5000. А Спира, пачка 5000-ных там. Спира. Ну, молодец, Спира. Все, красавчик, все. Забирайте. Что еще? Такая корова нужна самому, говорит Алексис. Так и есть. За лям лучше новый смарт из салона, чистый, пишет Джей. У меня чистая тачка. У меня чистая тачка. Вы че? У меня чистая тачка. Все четко вообще. А сколько она со мной видывала? А где она бывала? А че только я там не оставлял в этой машине? Вы сами представьте. Сами представьте. А сколько сотрудников, говорит Москва, в этой машине ездило? Вместе со мной, например, я вот людей отвозил куда-то, правильно? Вот сколько сотрудников, говорит Москва, вместе со мной в этой машине ездило? Ты не ездила? Ну, хочешь прокатись, иди. Тебе дать ключи? Иди, иди прокатись, не вопрос. На кочергеле автомат. Что, автомат? Обижаешь? Отец, обижаешь? Автомат, конечно. Отстреливает, как пулемет. Пулемет, коробка пулемет просто, бомба вообще. Вы че, это же БМВ. Это же БМВ. Ты все еще хочешь продать свою машину в трейд-ин, ты ее, Жень, подумай головой. Зачем бы тебе это надо? Это-то и пугает, пишет Евгений. Что вас пугает, я не понимаю. А сколько биоматериала Гудошникова в этой машине, говорит Санчиксон. А, Санчиксон? Так я в машине не курил. Я же не курю в машине. И за машиной тоже не курю. Я же не курил в ней. Все вообще отлично. Ну, чихал. Чихал. Во время аллергии чихал на руль и в лобовое стекло это все летит. Сегодня я обратил внимание, лобовое стекло протираешь вот с той стороны дворниками, а с этой стороны все равно грязное. Думаю, почему? Вспомнил, чихал. За 50 тысяч пробега вообще ничего не видела, пишет Смедович. Так, естественно. Так 50 тысяч пробега. Я же все время на тестовых тачках. Вы копейку 13-го года в бронзе не найдете с пробегом 50 тысяч. Почему? Потому что я на ней не езжу. Потому что я на ней не езжу. Вы найдете какое-то старье разваливающееся, 90 тысяч пробег, а я не езжу на ней. Вон, Фомина продает 90 тысяч. Господи, 90 тысяч. Экватор, сколько земли? По экватору сколько земля? Страшно. Ты вокруг планеты Земля проехала на своей машине. Да и дальше еще раз. Два раза проехала. Пять, ты считаешь пять? Значит, пять раз. А у меня вот, свежая. Что у тебя? У меня что, 300 ты написала? Что 300 тысяч? Пробег 300 тысяч? Что у тебя за машина? У Жени Волгиной пробег 300 тысяч. Что у тебя за машина, скажи мне, пожалуйста?
Гранд Чироки.
СРТ?
Нет,
все понятно. Спасибо тебе большое. А Фомина-то где столько накатала, пишет Санчиксон. Не знаю. Это вы у них спрашиваете. Есть такая программа «Русский язык», звоните туда. Моторы. Ты сейчас моторы ведешь? Ты моторы ведешь? А Щукин где? Щукин, походу, на твоей машине все время ездит за границу, да? Поэтому у него такой пробег. Видать, в этом и дело. Копейка была у меня. Сейчас езжу на 222-м Мерине, но скучаю по первой своему копейке, пишет Михаил. Конечно, Михаил. Уже нет ничего лучше копейки. Так что давайте. Хотите хорошую копейку? Классную, проверенную, четкую, четкую копейку, которую знают все и боятся в городе? Это ко мне. Ну, это не меньше миллиона. А чего? 18:30 новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Еще раз. И мне здесь все присылают, ну вот не все, но вот несколько сообщений было по Боингу MH17. И вы знаете, что родственники погибших в катастрофе над Донбассом 17 июля 2014 года написали открытое письмо россиянам. Написано там следующее. Мы постарались описать неослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких, пишет там, один из тех, кто писал. В общем, это Джон О'Брайен некий, который прислал в редакцию «Новой газеты» письмо. Ну, здесь уже сразу подозрение возникает, конечно. «Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни», пишет он, и бросил спустя год после гибели Джека. У него сын погиб. «Он играл в футбол 7 лет. Игра это была его самой большой страстью. Теперь я сбит с толку тем, что чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет. Пусть этим играм сопутствует добрый дух, но для меня этот кубок станет бесполезным напоминанием... напоминанием утраты, с которой невозможно смириться». Пишет отец погибшего ребенка. Вот. Про Россию. И, естественно, так скажем, либеральная часть общественности нашей по этому поводу возмущается и что-то говорит, и говорит, надо как-то отвечать, и вот смотрите, что написали. Ну, а у меня примерно такое. Это, конечно, понять отца можно. То есть как, понять отца можно. Он потерял ребенка. Он потерял ребенка, и он ищет причины, почему он потерял ребенка. Он живет в той стране, где определенным образом подается информация. Своя информация. Эта информация подается таким образом, что якобы Боинг сбили российским Буком. Ну, вы прекрасно помните эту историю. Если не помните, но где-нибудь можете ее изучить, повспоминать. Если не знаете о ней, просмотреть, да, для себя открыть это все. Он это пишет, он присылает некое письмо. Ну да, хорошо, я его, ну, понимаю. Так, по-человечески он ищет, кто виноват, и какие-то выводы из этого делает. Потому что он, в принципе, виновных определил. Он считает, что это Россия. Проблема только в другом заключается, что ведь есть официальное расследование. И это официальное расследование не выявило. Кто? Кто виновен? То есть, может быть, ополченцы. А может быть, Украина. И до сих пор, вот это расследование идет с 2014 года, до сих пор результатов его нет. Кстати, этим расследованием занимается, внимание, Европа. Ну, Европа им занимается. Там они расследуют, никак не могут расследовать. То есть, как-то у них плохо получается доказать, что Россия во всем виновата. Россия виновата в том, что был сбит Боинг. Вот буквально вчера с вами здесь в эфире мы рассуждали на те темы, которые совсем недавно были такими взрывными, и мы о них говорили. Например, дело Скрипаля, которое сошло на нет. Например, допинг, который сошел на нет. И, вы знаете, FIFA не нашло никакого допинга в пробах наших футболистов. ВАДА это подтвердила. Вы знаете, что Родченков не смог в суде, в арбитраже, правильно же говорить, да? Арбитраже. Доказать правоту своих осуждений по поводу того, что у нас была какая-то государственная система допинга. То есть сошло на нет. Вот два скандала очень больших сошли на нет. И я вчера задал вопрос, а как же они будут тогда выходить на чемпионат мира по футболу? То есть, а как гадить-то будут? Ну, обязательно должны. А как? Ну и вот он ответ. Господи, оказывается, я так долго ломал голову, и причем я, перечисляя Скрипалей и допинг-дело, вспоминал Боинг и говорил, Боинг тоже пропал, и вот Боинг появляется. Малазийский Боинг, сбитый в небе над Донбассом. Вот он появился. А все, спасибо большое. Теперь я понимаю, каким образом будут гадить. Теперь я понимаю, каким образом будут мешать проведению чемпионата мира. Картой Донбасса. Все, Донбасса будут гадить. Значит, усилятся обстрелы киевские. Ну, Киев, я имею в виду официальный Киев, усилит обстрелы. С чьей-то подачи вдруг начнут говорить о Боинге. Хотя идет расследование, никак они не могут ничего расследовать. Уже скорее бы уже что-то расследовали и сказали нам, ничего не говорят. Ничего не говорят эти зарубежные суперспециалисты. Ну, как показывает практика, никого не парят расследования, никого не волнуют факты, а всех волнуют эмоции. А эмоции в этой истории хоть отбавляй. Вот, например, письмо отца, который потерял сына в этой страшной трагедии. В страшной трагедии потерял отец сына. Вот это эмоция. И отец, не дожидаясь результатов расследования, а и можно понять, что бы он ждал, он обвиняет во всем Россию. А дальше раздувайте как хотите. Дальше уже дело экспертов, СМИ, политиков, которые об этом начнут говорить. Прекрасно? Прекрасно или нет? Россия такая сильная, навести порядок в Украине не может. Значит, в укропе, вы так написали, пишет 51-й. Потому что нас там нет. Потому что нас там нет, 51-й. Ну, логично. Ну, то есть Россия не воюет на Украине. Если бы Россия воевала на Украине, все бы уже давно закончилось. Все бы уже давно закончилось. Но мы там не воюем. Мы там не ведем военных действий. Все. Поэтому как мы можем там навести порядок? Каким макаром мы должны его наводить? Непонятно. Все. И никакого порядка мы там наводить не можем в связи с этим. Единственное, что мы можем в той ситуации, которая сейчас, и что мы делаем, это оказание гуманитарной помощи жителям районов, которых обстреливают, армия украинская обстреливает. Вот помогать им гуманитарно, чем, в общем, и занимаемся. Вот и все. Но ведь не доказано, кто сбил, значит, есть вероятность, что сбила Россия, ведь у ополченцев не было БУКа, пишет Ипатий. Нет такой вероятности, что сбила Россия. Говорят, что либо ополченцы сбили из российского оружия, либо Украина сбила. Вот примерно такое, такая вот есть позиция, это первое. И второе, если нет доказательств, значит, вероятно, все. И при этом не... И при этом доказательств нет. Ну, то есть, если их нет, то их нет. Понимаете? А дальше вы можете воротить эту мысль как хотите и изощряться как хотите. Но это бред. Ну, это бред. То есть, если бы были доказательства, вопросов нет. Но если доказательств нет, тогда о чем мы говорим? Непонятно. Это как ситуация с Солсбери. То же самое. Доказательств нет, но мы будем Россию обвинять. Потом поймем, что доказательств нет и протухнем. Ну, протухли. Сейчас решили вытащить Боинг. Ясно? Понятно. Понятно. Залпом из всех орудий навсегда заткнуть рты фашистам, пишет 51-й. Ладно, 51-й, я специально для вас сделаю небольшое, так сказать, ну, отойду немного от темы, специально вам объясню. Что такое война, 51-й, если вы не в курсе? Война... Это когда есть две воюющие стороны, ну, так скажем, или несколько воюющих сторон, или несколько воюющих сторон, при которой погибают бойцы этих сторон, и при которой погибает и мирное население тоже. И мирное население тоже погибает. Поэтому, если вы будете давать залп по фашистам, так сказать, рубить лес, то щепки-то лететь будут тоже. Вы об этом, пожалуйста, 51-й, не забывайте. Милитаристская риторика, она, конечно, хороша, пока ты сам не становишься участником военных действий. А вот когда ты становишься участником военных действий, тогда тебе уже это не совсем нравится. Потому что можно нечаянно быстро умереть. Совершенно случайно быстро умереть. От пули, от осколка, от снаряда, от всего чего угодно. Можно нечаянно быстро умереть. От штыка, от ножа, от кулака, от кирпича, прилетевшего в голову. Можно скончаться, понимаете? Поэтому рассуждать о том, куда какие ракеты вдруг сейчас послать и кого где каким залпом накрыть, это круто, когда ты сидишь на диване. Это круто. Когда ты четко понимаешь, что тебе придется воевать, тогда уже не так смело говоришь. Тогда уже не так красиво говоришь. Тогда уже не так без оглядки бросаешься в этот омут мыслей. Отправьте 51-го куда-нибудь погорячее, пусть прочувствует, пишет Павел. Украина виновата, так как не закрыла воздушное пространство, пишет 701. Это все не важно. Вы понимаете, у вас всегда, и это основная проблема. Вот почему нужен ведущий? Вот некоторые спрашивают, с чем нужен ведущий, да? Вот некоторые спрашивают, что ведущий делает? Объясняю, что делает ведущий. У вас колбасит из стороны в сторону. Вы пишете сообщения, они справедливые, отчасти. Отчасти нет. Но тема-то в другом. Тема не в том, кто виноват. Тема в том, что не доказано, кто виноват, но наши западные партнеры будут говорить, что виноваты мы, и тем самым будут пытаться влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. И на проведение, как в частности, чемпионата мира по футболу. То есть просто готовьтесь. Вот я о чем говорю. Вот какая тема. Я думал, каким образом будут гадить к чемпионату мира. Кажется, я понял, каким. Есть ощущение, есть некое понимание, что будут через Донбасс все делать. То есть Донбасс, карта Донбасса и все, что с ним связано. Боинг, обстрелы, обострение военных действий, вот все. Это вот к чемпионату мира по футболу. Пока он не пройдет. Вот это все, оно сейчас начнет, эта тема начнет развиваться, вся эта тема. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот вы знаете, факт такой, что вот летчик, который, так сказать, взлетал с аэродрома...
Нет, это не то, это неинтересно вообще мне, вот вообще по барабану сейчас, вот вообще по барабану. Не надо мне пересказывать Википедию, не надо. Вопрос стоит по-другому. Я сейчас предполагаю, что для того, чтобы нам помешать провести чемпионат мира по футболу нормально, будут разыгрывать карту Донбасса, карту Украины, карту Боинга, который был сбит над Донбассом. Я прав или я не прав? Вот в чем вопрос. У меня есть такое предположение, и я готов выслушать ваши мысли. Согласитесь вы со мной или не согласитесь? 7373-1048. Википедию мне пересказывать не надо, это неинтересно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Дмитрий, меня зовут. Вы знаете, я с вами полностью согласен. И в свете этого я хотел бы сказать, что есть вопросы, которые надо закрывать всегда. Знаете, как в одном фильме сказано, сделку надо всегда закрывать. Так и здесь. Донбасс – это был такой нетлеющий, такой тлеющий очаг, который позволял России через Минские соглашения каким-то образом держать Украину за губу, опосредованно и людей, которые управляют в данный момент Украиной. Сейчас обратная ситуация получилась. То, что в районе Горловки уже идут две недели ожесточенные бои, артиллерийские дуэли, и серая зона фактически сметена, говорит именно о том, что в данный момент желание, так сказать, заокеанских партнеров совпали с желаниями власти на Украине, которой нужна срочная война для того, чтобы в выборы войти не с рейтингом 8%, хотя бы с каким-то более высоким, или вести военное положение, которое де-факто введено на половину Украины уже.
При этом рейтинг Порошенко, это сегодняшняя новость, крайне низок.
12%.
Я 12 видел. Я видел 12, и при этом есть другие политики, даже та же самая Тимошенко, 21%.
То есть Порошенко... Они все уже съездили в Вашингтон вместе с Аваковым и остальными участниками соцсоревнования, и каждому что-то пообещали, что характерно, как это всегда бывает. Вы знаете, на самом деле данный вопрос надо было решать сразу. Или по крымскому сценарию по Днепру отламывать восточную часть Украины и присоединять. Самое главное, что и санкции, и реакция мирового сообщества была бы та же. Но гефшефт, что называется, был бы больше. А сейчас это просто гнойная рана кровоточащая, которую залепили пластырем, а теперь смотрят, а оказалось, что она болит и бежать будет.
Но к чемпионату мира нам вот эту будут тему протаскивать, да?
100%. Притом я не думаю, что там будет эскалация серьезная, ну, потому что никто не хочет, в общем-то, в заложниках держать болельщиков, которые находятся там в том же Ростове или в Сочи, да, рядом, в общем-то. Но будут постоянно напоминать и показывать о том, что, вот вы знаете, там вот такая там же боевые действия ведут, а мы напомним вам, что Россия является одной из сторон, в общем-то, конфликта.
Якобы,
я
да.
скажу, да, Алексей, я не знаю, в курсе нет, но последнее заседание контактной группы в Минске закончилось тем, что представители Украины фактически пригрозили статьями Уголовного кодекса представителям ДНР. То есть это, в общем-то, может, ну, это, в общем, финал, да, то есть людям сказали, мы вас все равно пересажаем всех. о чем можно дальше разговаривать.
Ну, в ДНР тоже есть, знаете ли, свой трибунал, и они там рассматривают дела, связанные с теми, кто сегодня правит Украиной. То есть это...
Алексей, 100%. Но, в общем-то, Украине дали команду так сделать. Правильно, им нужно было обострение, им нужно
Они не смогут по-другому ничего делать. Они пришли на этом, а у них другого варианта нет. Они не могут сказать, Россия хорошая, замечательная. Все, мы ошиблись, так невозможно. Их убьют те, кто их привел. У них выбора-то нет. Правильно?
Ну, вот они двигаются в сторону своего осознанного выбора.
Да, я просто думал, когда они будут двигаться в эту сторону. Вот. А теперь они подготовили вот это как ООС называется, какая-то операция объединенных сил, что ли, у них. Вместо АТО они теперь переименовались. Они теперь переименовались, подготовили, все-все сделали, в одни руки сложили. И теперь вот они к чемпионату мира поближе начинают движение. И чем ближе мы будем к чемпионату мира, тем, наверное, вот эта вся возня киевская, так скажем, она будет все сильнее и сильнее и сильнее. То есть Донбассом нам будут чемпионат мира срывать. А ни к чем-либо другим. Скрипаль не работает, не работает. ВАДА отвалилась со своими скандалами допинговыми, а вот освежить, так скажем, историю с Украиной, видимо, кому-то показалось правильным. Я имею в виду наших заокеанских партнеров. Им, наверное, показалось, что вот освежить эту историю будет правильно. Это самая болезненная тема для России, посчитали там. И решили действовать, вероятно, именно так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Влад.
Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, я полностью с вами согласен. Но хотел бы сказать, что это Украина будет не единственная тематика в отношении нас по чемпионату мира.
А какая еще? Потому что я пока не вижу предпосылок для других тем.
Вы знаете, я думаю, будет любая. Скорее всего, будет какая-нибудь проблема с болельщиком, который прилетит из нашей страны и где-то там отравится, может быть, даже каким-то химическим.
Может быть, чем-то, может быть.
Или еще чем-то. Скорее всего, вот вы сказали, что уже ВАДА отвалилась, но если всплывут какие-то другие допинг-тесты или кто-то из ассоциации футбола, который там был уволен, или еще что-то захочет стать агентом, то вот эта информационная атака, она будет только продолжаться и продолжаться. Просто я согласен совершенно, что и Боинг будет, и вот предыдущий слушатель все правильно сказал и про активизацию боевых действий. Но одной Украины такое крупное мероприятие, как чемпионат мира по футболу, в информационном плане не перекрыть. Mm-hmm. Поэтому в хорошем смысле Г будет очень много.
Я понял, спасибо большое. 7373948. Вы говорите еще и о локальных каких-то проблемах, которые могут возникать. Нас уже готовят к болельщикам английским. И сами английские болельщики делают всяческие сильные заявления в средствах массовой информации по поводу того, что они готовы устроить здесь Третью мировую. Мы это вчера с вами обсуждали. Это понятно. Это понятно. Эта линия ясна абсолютно. Но вот линия с Донбассом, она, видимо, вот начинает как-то себя больше проявлять, все больше демонстрировать себя, да? Проявляться. Не забывайте о возможности терактов, пишет Владимир. Да, безусловно, Владимир, это все понятно. Это понятно. То есть, когда чемпионат мира кончится, больше движений никакого не будет, ведь больше соревнований в России не будет больших, пишет Ипатий. Не факт, но обычно перед большими мероприятиями, перед мероприятиями, за которыми следит весь мир, ситуация начинает накаляться. Накаляться, понимаете, о чем речь идет. И если посмотреть на то, как происходили военные действия в Грузии, на фоне Олимпиады, если я не ошибаюсь, они шли. Вот. Если посмотреть на Майдан... Кстати, Майдан начинался у нас на фоне каких... чего? А не Олимпиада в Сочи у нас Майдан начался? Все вот эти активные действия. А по-моему, как раз я еще тогда говорил... Ну, позже, может быть, чуть позже... Я что-то говорил, не дали нормально попраздновать победу. Вот примерно так, потому что наши заняли первое место в общекомандном зачете. Я говорил, нормально нельзя даже отпраздновать, свинью подложили нам. Да, правильно я говорю или неправильно я говорю? По-моему, да. Ну и вот чемпионат мира. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, давно не слышал вас.
Ну, что касается... Я вас тоже давно не слышала вживую. Отдаться каждый день.
Да, пожалуйста.
Что касается Донбасса, я с вами согласна. Я боюсь, что тут будет не только Боинг. Дело в том, что Украина есть им оружие. Они вполне его могут применить на своей территории и свалить на нас.
Mm-hmm.
Причем именно на Россию, а не на ополченцев. Именно на Россию.
Знаете, вот здесь интересная одна вещь про химоружие, Анна, если вы позволите. Совсем недавно, я сейчас не вспомню фамилию этого человека, тот самый АТОшник он. Знаете, он прошел вот эту антитеррористическую так называемую операцию со стороны Киева, естественно. Он рассказал о том, что украинские войска использовали химоружие против ополченцев.
Да, я знаю, фосфорные бомбы.
Да, и никто на это внимания, правда, не обратил. Вот
но это же
сказать.
Они использовали, они же святые. Мы вот в прошлом году были на Донбассе в сентябре. Мы ездили в Сталинград, потом в Ростов, но уже грех не заехать. Вы знаете, мы проехали много населенных пунктов. Там вот Горловку, Зайцево, Комсомольское, Коминтерново. Там мы насчитали только две деревни, где на погосте нет детских могил. Это было страшно, это было ужасно. Но тут есть еще один момент. Я боюсь, как бы они не сотворили какие-нибудь теракты у себя. У них там сейчас какой-то этот финальный матч, Арсенал с кем-то, что ли.
А вот сейчас и говорили об этом, как раз вот до вас звонящий.
Как бы они там теракты не устроили.
Да, и сказать, а это Россия, это Россия, и все.
Вообще, конечно, все это ужасно. А этому господину, у которого погиб сын, это страшно, это трагедия. Это не приведи кому Господь такое. Но я бы все-таки посоветовала съездить на Украину, съездить в Донбасс и посмотреть все-таки, кто там виноват. Я бы съездила на Украину, мы все бы съездили на Украину и посмотрели бы, что творится на линии разграничения со стороны Украины. Но ведь никто же не пустит.
Не пустит, обязательно. Конечно, а как? С чего бы вдруг? Спасибо большое. Харьковчанин объясняет, что это финал Лиги чемпионов будет. Да, на фоне Олимпиады, это мне пишет Ольга, да, по поводу Майдана и всех дел, это да, это было на фоне Олимпиады нашей, Сочинской Олимпиады. То есть нам любят под большие события бросать вот такие какие-то подлянки. Ну, не совсем красивое слово, но вы понимаете. Нам любят гадить под большие события. Под чемпионат мира очень удобно. Вы представляете, какая большая, да, масса людей будет в России из разных стран мира. Из разных стран мира. Всех их нужно проконтролировать. Для всех их нужно организовать безопасность. Да? А попробуй это сделать. Это сумасшедшая сложная задача. Сложная задача. Сколько длится чемпионат мира по времени? Мне страшно предположить. Я не знаю, я футбол не очень люблю. Сколько длится чемпионат мира по времени? Чемпионат мира по футболу? 2 или 3 недели? Сколько? Месяц? Месяц. Да это жесть. Ну, это жесть. Это месяц как на ножах, как на иголках, точнее. На иголках. Вот мы будем сидеть месяц как на иголках. Я чувствую. Ну, вот. Целый месяц, да. Без одного дня. Месяц без одного дня. Ну, да, спасибо большое, Смедович. Вы представляете, месяц. Это, сколько можно за месяц сделать. Чего, каких только скандалов не напридумывать. Каких только не напридумывать драк. Ну, представьте, кстати, интересная система. Вот, допустим, приезжают английские болельщики. И приезжают украинские некоторые ребята. Я не имею в виду просто там украинцев, которые любят футбол. Они приехали посмотреть. Никаких проблем. Приезжают люди специально заряженные. Специально заряженные. Вот. Они подходят к англичанину и говорят: «За Россию!» Вот так, вот как я, они говорят, не «за Россию», короче, там, а они говорят «за Россию», «за свободу» до конца. И начинают бить англичан. Ну, просто первый удар наносят. Вы же знаете эту фишку, что между нами и украинцами различий нет. Хотя, конечно, украинская власть рассказывает нам, что мы очень сильно отличаемся, но мы-то прекрасно понимаем, что между нами и украинцами различий нет. И нет, самое что интересное, языкового барьера. Его не существует. Его не существует, на самом деле нет. Очень многие украинцы прекрасно говорят на русском языке. Преимущественно на Украине говорят на русском. Русскоговорящее население Украины. И представьте себе, там ведь есть и негодяи, которые говорят на русском. Но они же есть. И представьте себе, они могут приехать сюда. Представьте себе. И представьте себе, они могут сделать что-то от лица русского гражданина. Пока российского, я имею в виду. И пока вы будете выяснять, откуда этот гражданин, история завертится так, что потом ее развертеть уже будет очень и очень сложно. А? Нормально или нет? МЦК, пробок нет, пишет Борис Байкер по поводу пробок. О движении три слова.
В движении.
О движении. 7 баллов пробки в Москве. Ну, а вот на МЦК, как Борис написал, нет. Ну, вообще, Новая Рига на выезд очень плохая. Также на выезд Рублевка плохая. Ну, Рублево-Успенское шоссе тоже плохое. То есть люди пытаются как-то вырваться, да, на западе, но у них не получается. А, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, май, день 23-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, в Москве как было 7 баллов пробок, так и вроде бы есть, ничего не изменилось. О движении знаете, куда писать. На плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Знаете, вот эти истории, что на кого-то возбудили уголовное дело по какой-то статье, там, уголовной, за публикацию в соцсетях, все эти истории, они уже набили оскомину, если честно, да? И вот я читаю заголовок, вот заголовок, смотрите, сейчас вам станет жалко человека. На жителя Москвы завели уголовное дело за публикацию в соцсетях, ВКонтакте. За публикацию ВКонтакте завели уголовное дело. Жалко человека, да? Вот тварь-то, да? Вот народ-то пошел, издеваются, смотри, человек просто опубликовал что-то ВКонтакте, а вот завели уголовное дело на него. Вот, Солочка, вот издеваются, не опубликуешь, тебя сразу посадят, вот сразу уголовное дело. А он-то всего лишь навсего, смотри, что сделал. Сейчас ваше отношение будет меняться. У меня практически сейчас программа Малахова. Через секунду мы узнаем, какой же клип все-таки разместил этот житель Москвы ВКонтакте. Мужчина разместил клип на запрещенную песню «Мой друг Гитлер». Ты понимаешь? Или не понимаешь? Конченый. Понимаешь? Ничего себе, завели уголовное дело. О, как, и что мне теперь? Видите как, отношение на 180 градусов, прям сразу, бам! Потому что не каждый человек, который размещает что-то в соцсетях, недостоин наказания. Мне кажется, такие люди вполне себе достойны наказания. Размещающие такие прекрасные посты, да? Недавно я тоже зашел, я в Инстаграме все время сижу, так листаю ленту, что там, кто кому что лайкает, что мне предлагает Инстаграм, там в основном девчонки какие-то, они в трусах фотографируются, это здорово. Мне так попадает почему-то, девчонки в трусах какие-то. И машины. Машины, девчонки в трусах и драки. И еще политики. Вот, машины, девчонки в трусах, драки, политики. Нормальный у меня набор, кстати. И вдруг там какой-то человек, высказываясь на политические новости какие-то, вот у него какой-то, видимо, блог, и он там объясняет, что если бы был жив тот самый Гитлер, то он бы как бы решил этот вопрос очень быстро. Что-то, по-моему, он как-то это связано было с мигрантами, если я не ошибаюсь. Ну, я думаю, пошлю запрос в Инстаграм. Ну, так, типа, оскорбление, расизм, вот это все дела, непотребная идеология. Знаешь, первый раз мне Инстаграм ответил, да, мы запретили, удалили, там, вынесено предупреждение. Первый раз в жизни. Все посты, которые посвящены наркоте, никогда не банят Инстаграм. Никогда. Все что-то там курят, не курят. Говоришь, баним. Это, смотрите, пропаганда наркотиков. Нет, мы не увидели никакой пропаганды. Но здесь хотя бы да. Здесь хотя бы забанили. На чем спасибо. А вот этого жителя Москвы забанили прям совсем конкретно. И это тоже, в общем-то, радует. Ну, а мы пойдем с вами дальше. Есть что обсудить, кроме этого человека. Что хочет, то и размещает. Уголовка — это признак убогости государства, пишет Вадя 420. Я вас понял, Вадя. Надеюсь, что вы что-нибудь разместите такое, что вас посадят, например. Как вариант, да? Почему-то во всех государствах, если люди размещают что-то незаконное, они за это получают срок. И, значит, все государства, как я понимаю, убогие. Может быть, вы, Вадя, анархист? 420-й прав, пишет Сергей. Вы что, с двух номеров, что ли, пишет? Вы друзья, вы оба в машине, что ли, или что? ВК стал ужасен, платная музыка, спам, реклама, еще и посадить могут, пишет Невпун. Конечно, если вы будете рассказывать про вашего друга Гитлера, то вас посадят. Вы где его не расскажите, хоть ВК, хоть не ВК, вас спасает все равно, какая разница. У меня друг Гитлер-Югент, и что за это я должен шугаться, пишет Джей Джей. У вас такой друг? Слушайте, я не знаю, я вот вообще веселым обычно прихожу в эфир как-то, и ну, не люблю грузить людей вообще. Мне это не очень нравится. Но порой так получается, что во время эфира, когда вы мне что-то пишете... Я начинаю накаляться. А что это у вас за друг такой? Какой Гитлер-Югент еще? Что за друг такой? Я понять вас не могу. Что это за друг такой? У меня таких друзей нет. Почему? У вас есть такие друзья? Что это за друг? Что это за друг? Реально в России существует человек, который что, идет за мыслями и идеями Гитлера до сих пор? До сих пор есть такой человек? Он же упоротый. Он что, совсем сумасшедший или что? Реально есть такие люди в стране, победившие фашизм. Я, может быть, сейчас буду какие-то прописные истины говорить, какие-то странные вещи, которые, может быть, даже и повторять не надо. Что это за друг такой? Что это за друг такой? У вас друг фашик, что ли? Я не понимаю. Как это так? Друг фашик. Я не понимаю. А Гитлер-Югент — это стрижка. Да, мы это, об этом знаем, что есть такая стрижка, Джордж. Он еще живой, пишет Джей Джей. Что, это друг ваш живой или что? Я не понимаю. Дошло наконец. Вы про стрижку? Ну, про стрижку я понимаю, да. Эту историю мы рассказываем. Я просто, понимаете, когда вы пишете, если это, типа, юмор, на письме же непонятно, как вы это произносите. Вы ставите смайлик, тогда понятнее. Потому что если вы не ставите смайлик, непонятно, то ли пошутили, то ли не пошутили. Письмо не передает эмоции практически. Письмо практически не передает эмоции. Поэтому, когда вы, например, кому-нибудь пишете, там, «Привет», ну, просто нормально, «Привет» написали, там, «Я буду у вас только-то», а человек вдруг обижается, это значит, что он как-то по-другому какие-то другие эмоции вложил. И начинает писать, «Почему ты злишься?» Ты же, «Я не злюсь». «А, понятно, ты злишься». «Да не злюсь я, ты что, все нормально, все в порядке». А он себе представляет, «Да не злюсь я, да все в порядке». Все, то есть интонации нет. Интонации на письме не существует. Практически. Ну, можно попытаться инверсиями какими-то, да, более или менее какую-то интонацию отобразить, но это очень сложно и практически невозможно. Так, что еще? Просто непонятно, почему срок 5 лет за пост, а за убитого на дороге человека дали 2 года поселения, пишет харьковчанин. Ну, здесь пока про срок не идет речь. Ну, и я не знаю, что хуже. Я не знаю, что хуже. И я не знаю, как и при каких обстоятельствах кто кого убил. Я не знаю. Ну, понимаете, сравнивать срок, кому что дали, не совсем удобно бывает, потому что мы не знаем обстоятельств. Понимаете, вот вы шли по дороге, и на вас напал какой-нибудь фашик, потому что у вас не того цвета глаза. И вы ему дали в лоб, например, ну, вы физически сильный, допустим. Он упал и умер. Вы его, по сути-то, убили. Но давать ли вам срок за это, я не знаю. Я не знаю, не знаю. Я бы думал, что это самооборона. Как пример, как пример. А если человек публикует какие-то странные вещи, непотребные, да, если человек фашистует, ну, нацист даже, я больше скажу, не фашист даже, а нацист, вот, ну, то есть все понятно, все понятно. Статья есть, в ней указаны все сроки. Не хочешь садиться, не надо публиковать. Не надо публиковать. А еще и зависит от умысла срок, пишет Иван. Да, если вот он докажет, что умысла у него не было, и там случайно он как-то разместил, он не хотел, смотрел, нечаянно там вот как-то разместил, не умеет пользоваться. Если докажет, что умысла не было, может быть, меньше срок будет, может, вообще не будет никакого срока. А если окажется, что этот человек, к нему придут домой, например, с обыском, а там окажется, что у него какие-нибудь листовочки, какие-то диски-кассеты, окажется, что он вел переписку с людьми на определенную тематику и кому-то объяснял, что нацизм — это, например, хорошо. Вот он такой человек, он так вот объяснял, что он ведет какие-то группы в соцсетях, призывающих людей делить по расовому признаку. Туда он присядет всерьез и надолго. Всерьез и надолго. Самооборону на время проведения чемпионата запретили. Нельзя даже газовый баллончик, пишет Лимузин. Поэтому я и хочу на время чемпионата мира в нашей замечательной стране куда-нибудь уехать. Мне, я так вот думаю немножко во время чемпионата мира куда-нибудь немножечко уехать. немножечко уехать. 7373948, телефон прямого эфира. Только не злись, я прошу тебя, пишет 103-й. Не получилось 103-й у меня разозлиться. У меня получилось только удивиться, честно. Ну, я что злиться тут? Не знаю. Давайте я просто вам скажу, что быть фашистом плохо. Быть нацистом очень плохо. Размещать подобное в соцсетях плохо. Плохо. Ненавидеть людей плохо. Ни за что и ни про что. Считать, что ты лучше других, просто потому, что у тебя какая-то там особенная якобы кровь, это плохо. Я всегда всем нацистам и людям, которые думают, что они там какие-то арийцы с чистой кровью, советую сделать одну простую вещь. Пойти да посмотреть по генам, кто они. Ну, пойти и сдать анализы определенные и посмотреть. Потом, когда окажется, что они не совсем арийцы, в общем-то, то, может быть, они успокоятся наконец-то, когда они уже поймут, что кровь разная и намешанная у всех на планете Земля. Вот. Так оно получилось. Может быть, им легче станет, может быть, они перестанут фашистовать, может быть, они перестанут быть нацистами. Вообще, мне кажется, люди придерживаются всяческой радикальной идеологии тогда, когда они чем-то обижены, вероятно. Если человек придерживается радикальной идеологии какой-то, вероятно, он обижен был когда-то кем-то, жизнью, может быть, в детстве он был обижен, еще какие-то причины. Ну, причины этой злобы мне неведомы, но я предполагаю, что это причины заключаются в том, что человек как-то пострадал или считает, что пострадал в определенный момент. И он ищет ответы на вопросы, а почему он пострадал. И эти ответы он находит в других, да? Он находит вину не в себе, и корень своих проблем не в себе, а корень своих проблем в других. Мол, вот есть какие-то не такие люди, есть какие-то такие люди, и если тех людей не будет, то все будет хорошо. Это, наверное, все из детства. Да, знаете, такая есть фраза «все мы родом из детства». Не все ее понимают, и я до определенного момента тоже как-то не понял, типа, «все мы родом из детства». Что это значит? Это значит, что в детстве мы и формируемся как личность. Вот. Может быть, его били, может быть, его обидел кто-то, может быть, он был мелким, и его какой-то там человек другой национальности как-то поругал где-то, или там ударил, или еще что-нибудь. Может быть, у нее не было отца, или отец пил, и он попал в компанию, где были какие-то ребята, которые ему показались сильными, и они его защитили от кого-то якобы. В них он нашел какую-то поддержку, в них он нашел своего отца, да, вот такого, не кровного отца, да, а такого по духу отца он нашел, а эти люди, помимо того, что они его когда-то, может быть, чем-то ему помогли или как-то к нему отнеслись по-доброму, еще и проповедуют очень странные, недобрые вещи, и он следует за ними просто, и все, он следует за ними. Вот. Ну и еще я бы хотел сказать всем арийцам, как, так называемым, и всем вот этим людям, которые исповедуют всяческие идеологии расовой сегрегации, что, например, если уж и говорить об арийцах, то вот таджики — это и есть арийцы. Если кто не знает вообще, что такое арийцы, откуда есть они пошли, вот таджики — это арийцы. Понимаете, какое дело? Ну, если заглянуть в историю, если посмотреть, если узнать, что такое арийцы, вы сразу поймете. Может быть, это будет сокрушительной новостью для всех людей, которые сегодня считают себя арийцами, да, вот, понимаете, да? Может быть, это будет сокрушительной новостью для них, и они перестанут себя считать арийцами, я не знаю, может быть. Может быть. А почему таджики, а не монголы? Потому что таджики, Джей-Джей. Потому что читайте книги, читайте энциклопедии, изучайте вопрос, что вы мне его задаете. Вот. Просто возьмите и узнайте, посмотрите, что такое арийцы. Вот и все. И станет вам сразу легче. Нет таких данных. Есть такие данные. Есть такие данные. Вы просто их не изучали. Вы просто не знаете. Поэтому вот у вас и есть друг какой-то, Гитлер-Югенд, который до сих пор сидит и бредит. Думает, что у него какая-то особенная кровь, а у других какая-то не особенная кровь. А если посмотреть на ДНК человека и сравнить ДНК человека, и посмотреть, и окажется, что мы вообще все одинаковые. Окажется, что мы вообще все одинаковые. А если посмотреть на группы крови, которые у людей есть, окажется, что их 4. Ну, их окажется 4. А резус положительный и отрицательный, и все. И все. И окажется, что у разных абсолютно людей разного цвета кожи может быть одна группа крови и один резус. Ну, так вот, сходный, О как. О как неожиданно бывает. Странные вещи, странные вещи. Я думаю, с нацизмом, с вот этими идеями, с этими идеями очень легко бороться научными методами, образованием. Если людей образовывать, если людям давать научную выкладку, если людям объяснять просто, кто они есть, из чего они состоят, из чего они сделаны, у них эти вопросы, скорее всего, отпадут. И, скорее всего, они перестанут этим сильно болеть. Они перестанут этим болеть. Так, если посмотреть группу «Крови на рукаве», то мы все Цой, пишет Дарт Вейдер. Вот, мне кажется, Дарт Вейдер предложил нам прекрасное завершение этой темы. Прекрасное завершение этой темы. Но если вдруг у вас есть друзья, которые заболели какими-то странными идеями превосходства себя над другими, вы им подскажите, что мы все одинаковые в итоге. Мы все в итоге одинаковые. И куда больше на человека влияет культура, нежели кровь. Культура влияет на человека намного больше, чем его кровь. Обратите, кстати, на это внимание. Может быть, кто-то с ней согласится. Человек – это же ведь социальное существо. Поэтому не только набор генов, не только генотип, но еще и фенотип важен. Социум важен. Вот. Если он воспитывается в социуме, где все вокруг твари и негодяи, он будет тварью и негодяем. Скорее всего. Велика вероятность. А если он воспитывается в среде адекватных, нормальных, добрых, хороших людей, отзывчивых, то он, скорее всего, в большинстве случаев будет адекватным, нормальным и добрым. Отклонения, правда, бывают в любой системе. Тут я с вами соглашусь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Куда нажать? Вот сюда. Я помню, раньше еще по России бегали скинхеды. Вот сейчас как-то они подпропали, и, в общем, меня это никак не расстраивает абсолютно. Ну, как было смешно, когда меня скинхеды остановили. Такое было один раз, я столкнулся со скинхедами на улице. И они почему-то думали, что я принадлежу к какой-то там, тусовке неформалов. Не знаю, почему они так думали, потому что я вообще никогда никаким тусовкам не принадлежал. В принципе, мне не нравятся тусовки, мне не нравятся... Мне просто не нравятся они, все. Мне не нравится быть частью каких-то вот непонятных андеграундных течений. Я могу себе позволить быть частью России. Вот так вот, в такой тусовке я могу быть. Вот часть России, да. Часть России, да. Некоторые люди не могут себе даже позволить быть частью России, они сразу люди мира. Им вообще сложнее всего излагать свои мысли в обществе, потому что, конечно же, патриотически настроенные люди их обязательно загрызут. Это никуда от этого не денешься. Ну, такова судьба. Потому что неплохо было бы не только чувствовать себя человеком мира, но еще и сделать что-то такое, чтобы все остальные сказали: действительно, это человек мира. Что такое создать, чтобы сильно вас выделило на фоне всего мира? И стать человеком мира. Подумайте, может быть, написать что-то гениальное в музыке, может быть, в литературе, может быть, создать какую-то технологию, которой раньше не было, и стать человеком мира. Можно, как вариант. Мою жену однажды скины тормознули, она азиатской внешности, так она их так загрузила, что они ее в итоге звали выпить с ней, пишет Сейгор. Да, мне тоже предлагали эти парни, скинхеды, в итоге. Потом они спросили: а если, братан, давай попьем пиво? Я сказал, у меня есть, а это было в Оренбурге еще. Я говорю, у меня есть 6 рублей, только вот на автобус. Они говорят, ну ладно. И я пошел, сел в автобус и уехал. Тогда автобус стоил 6 рублей, с чем я нас всех и поздравляю. Так, нам нужно идти дальше. Давайте я вам что-нибудь хорошее расскажу. Давайте что-то хорошее расскажу. Геннадий Хазанов согласился участвовать в продолжении мультфильма про попугая Кешу. Ранее в Союзмультфильме заявили о намерении снять новые серии популярного советского мультика и выпустили полнометражную картину о Кеше. Ну и так далее, и так далее. Я дальше читать не буду. У меня одна мысль. Вот недавно выпускали новые серии Простоквашино, и много скандалов по этому поводу было, и много споров по этому поводу было. Я не смотрел. Честно говорю. Критиковать не буду. Восхищаться тоже не буду. Кешу, не знаю, снимут, когда не снимут, тоже, скорее всего, ну, не знаю, может, по каких-то обстоятельствах посмотрю, а может быть и нет. Меня мультики в последнее время мало интересуют. Ну, так получилось. Я, видимо, постарел. Но одну вещь я вижу. Вижу одну тенденцию, которую я считаю абсолютно позитивной, прекрасной. прекрасные тенденции. Были мультики, потом мультиков не стало. Не стало российских мультфильмов. Просто не стало, они исчезли. И мы получили только мультфильмы зарубежные, только. Они прекрасные. Мне очень нравятся многие зарубежные мультики. Я в детстве сам, я сам из 90-х, да? Мое детство прошло в 90-х. Я сам вырос на зарубежных мультиках. К сожалению, наверное. И вот сейчас стали появляться. Вот пошли эти ростки. Когда-то удачные. Как вот история про вот этих трех богатырей, вы знаете, начали их когда снимать, были интересные мультики. Когда-то неудачные и прямо-таки, скажем, отстой, это как франшиза и продолжение вот этих всех историй про богатырей. Если сейчас вы последние включите эти мультики, это просто дрянь. Это просто дрянь, даже дети это не смотрят. Это ужасный отстой. Но первые где-то три были классные. Были классные. И хорошо. Простоквашино снимают. Спорный мультик. Вот сейчас все спорят по нему. Но его снимают, и это уже хорошо. Это уже хорошо, я вижу тенденцию, я вижу тенденцию, я вижу запрос в обществе, я вижу интерес общества к тому, чтобы у нас что-то снималось и делалось. Как с кино, которого в определенный момент не стало в России. Индустрии кинематографической в определенный момент в России не стало. А сейчас я вижу, что фильмы снимаются. Какие-то удачные, да, какие-то менее удачные, какие-то объективно провальные, но они снимаются, понимаете? Они наши, и они есть, они стали появляться. И поэтому я бы хотел с вами в какой-то степени обсудить и вот этого Кешу и так далее. Вот эта тенденция. У вас есть дети, они смотрят мультики. Сегодня я предположу, что разброс 95% на 5%, если не 99% на 1%. То есть в большинстве случаев зарубежные мультики они смотрят. И это не очень хорошо, потому что... По сути, ребенок с самого детства воспитывается на героях из другой культуры. В них это и неплохо, но и нехорошо. Но и нехорошо. Другая культура. Вот я шел мимо детского сада вчера на работу. Ну, просто там иду на работу, а мимо детского сада прохожу. И там аниматор, да, человек, который играет с детьми, его сейчас называют аниматор. Догадайтесь, в какой костюме он был? Он был в костюме трансформера. Он был в костюме трансформера. Не знаю. Вот у меня, значит, на телевидении гримеры. Гримеры. У всех на телевидении есть гримеры. Это ужасно, я ненавижу, когда гримируют, но, к сожалению, приходится. Да, так, обязанности есть такие. Вот. И одна из гримеров, Лариса, у нее сынок. И он очень-очень-очень любит Человека-паука. Человека-паука. Плохо это? Да нет, в общем-то, герой Человека-паука нормальный абсолютно. Я знаю и мультфильмы, и фильмы. Нормальный Человек-паук и Человек-паук. Но было бы здорово, если бы у него был какой-то и наш герой, который ему бы нравился. Проблема в том, что мы пока не можем предложить его. Мы где? Ну, кого? Ну, скажи мне. Ну, нет у нас. Ну, Маша и Медведь — это для совсем маленьких детей. Там уже взрослый парень. Там уже взрослый парень. Он уже пошел в школу, он уже пошел в секцию бокса. Ну, что ты говоришь? Какой Маша и Медведь? Это несерьезно. Смешарики — это опять для очень маленьких детей. Барбоскины — опять для очень маленьких детей. Опять. Фиксики — совсем вообще для малышей. Лунтик, не знаю, ну, тоже для маленьких. А вот для такого предподросткового возраста, да? Для отрока. Вот знаете, для детства есть, а для отрочества... Отрочество, надо сказать. Хорошо, это я специально сказал. Думал, проверишь ты меня или нет. Для отрочества нет. Отроки у нас не подкреплены никакими героями, понимаете? Ну вот. Майор Пронин. Да, вспомнили, свежак. Ну, смогли же для такой аудитории сделать. Пусть и для других делают, пишет Евгений. Да пусть делают. Да пусть делают, это прекрасно. «Защитники», Слава пишет, и много смайликов добавляет. Да, была попытка, это от Bubble. Там совсем все ужасно, конечно, катастрофично. Потому что, возможно, нам не стоит впрямую калькировать то, что делает Запад. Возможно, нам нужно как-то по-другому создавать героев. Я имею в виду вымышленных героев. Но реанимировать то, что уже было, и то, что уже себя хорошо показало, точно нужно. Точно нужно, потому что это классно, потому что это классно. Кеша же классный, он Таити отвергал, патриот, пишет Серегыч. Да не Пронин, а Гром. Да, да, и майор Гром, это тоже Бабл. Так в СССР разве были для взрослых героев, пишет Евгений? В том-то и дело, что не было. В том-то и дело, что не было. Но есть только Василий Теркин. А надо, чтобы были, потому что мы видим, что запрос в обществе на это существует. И сегодня на этой поляне пашет только Запад. 19.30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Слушайте, ну я правду предлагаю вам пораскинуть мозгами. Серьезно, абсолютно серьезно. Мы обсуждаем разные темы, но я считаю, что тема культурного влияния на людей, она важнее, наверное, всех тем. Потому что если посмотреть даже на историю, то от людей, по сути, остается только культура. Ну или какие-то артефакты, связанные с определенной культурой. Политика, не знаю. Не знаю. Все-таки культура выше политики. Культура выше политики. И культура — это очень важно. Культура формирует человека во многом. А сегодня что мы имеем? Да, вот я вот просто коротко, сейчас на пальцах. Сегодня мы имеем следующее. Вот рождается ребенок. И он что-то начинает впитывать. Что он начинает впитывать? Мультики. Все наши дети смотрят мультики. И это абсолютно нормально, детям нравятся мультики. Мы можем им предложить российские мультики. Можем, у нас есть уже набор определенный. Некоторые из них кажутся странными, типа «Маша и Медведь», но его смотрят по всему миру, кстати. Но, тем не менее, есть набор мультиков для детишек, совсем маленьких. И вот этот ребенок подрастает, и для него смотреть там смешариков каких-нибудь или Лунтика, это уже, как бы вам сказать, не по статусу, не по возрасту. Понимаете? Потому что он уже большой. Он уже считает себя большим. Ну, сколько ему вот лет? Ну, наверное, 7. Вот он в школу пошел, и уже, наверное, смешариков-то он не будет смотреть. Ну, нет. Ну, 7, ну, 8, ну, 9. Ну, не знаю, давайте. Ну, 9. Да хорошо, давайте я скажу 10. Чтобы уж точно отмести всех смешариков. Все. Он уже не может в 10 лет. Потому что он уже, если говорим о мальчике, да и о девочке тоже. Просто я не знаю, как девочки там себя ведут. У меня дочери не было, сам я мальчик. Правильно? Вот. Если о мальчике, ну в 10 уже мы все серьезные мужики. Мы уже серьезные мужики в 10. И нам смотреть смешариков, ну, нельзя. Есть только в полглаза, и никому никогда из друзей не рассказывать. И мы начинаем смотреть что-то другое. А что может сегодня Россия, моя страна, да, наша культура, наша, предложить смотреть в 10 лет ребенку? Да ничего. Пожалуй. Я вот предполагаю, пожалуй. А вы меня будете либо убеждать в обратном, либо там соглашаться со мной. Может быть, я чего-то не знаю. Да ничего. И начинаются герои посерьезнее. Герои со сверхспособностями. Герои, которые там ударяют, бьют. Сильные. Вот мы же сильные мужики в 10 лет. И нам нужны уже сильные герои, крутые. Которые могут спасать мир, которые могут кидаться автобусом, там, биться друг с другом. И сильные антигерои тоже нужны. А их предлагают миру DC и Marvel. DC и Marvel. И, внимание, они настолько обширно предлагают своих героев, что мы и в 30 лет, когда не хотим загружать в себя какой-то излишней информацией, идем в кино и смотрим какого-нибудь Тора. Ну, не в смысле Тора книга, а в смысле Тор, понимаете, Тор. Какая-нибудь там «Война бесконечности», какие-то «Мстители», «Железные человеки» и прочее. Потому что смешариков-то мы не будем смотреть, а этих будем смотреть. Ну, они вымышленные, мы прекрасно понимаем, что это тот же самый мультфильм. Ну, это мультфильм, сейчас фильмы рисованные, по сути, идут. Это мультфильм, да, но нам вот нормально его смотреть. Просто развлекуха. Едим попкорн какой-нибудь, что-нибудь пьем. Может быть, алкогольное, может быть, неалкогольное, вот, в умеренных дозах все. И смотрим. Просто развлекуха. А российского нет. Нет вымышленных героев. На это есть ответ. Некоторые говорят, у нас есть невымышленные герои, нам вымышленные не нужны. Я с вами соглашусь, у нас есть невымышленные герои, безусловно. Это герои Великой Отечественной войны, это наши ребята, которые сегодня себя геройски проявляют, те же самые ребята в Сирии, тот же самый летчик Филиппов. Я все прекрасно понимаю. У нас есть настоящие герои, реальные. Но сказать, что нам поэтому не нужны вымышленные герои, нельзя. Потому что если бы нам действительно не были нужны вымышленные герои, на этих фильмах про вымышленных героев западных никого бы не было. А там полные залы. Ну, если не полные, то почти полные. Люди смотрят, им нравится, они следят за развитием этих всех вселенных, так скажем. Да, ну, комиксы называют обычно вселенная Marvel, вселенная DC, еще какие-то, может быть, существуют. А вот, экранизация книжек про Эраста Фандорина для подростков самое то, пишет Андрей. Наверное, но вы же понимаете, что Эраст Фандорин это далеко не железный человек. Понимаете? Тони Старк это вот, ну, далеко не железный человек. Куда круче железный человек. Он выстрелит один раз в голову Эраста Фандорина и все, своим лазером. Так я спрашиваю, а почему у нас нет, чего не делаем? Почему? То есть у нас нет желания смотреть, желание смотреть вроде бы есть. Или мы что-то делаем, а я этого не заметил. Так расскажите мне, 7373948, телефон прямого эфира. Я считаю, что мы теряем в культурном смысле детей где-то в 7-10 лет. Дальше за них берется Голливуд. Голливуд и еще раз Голливуд. Ну, за нас. Не за них, а за нас. За нас, за всех берется Голливуд. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, добрый вечер. Алексей, это Дмитрий, Москва.
Да.
Вы знаете, на самом деле не такая уж и простая задача, так скажем, возродить вот эту вот индустрию.
Так не возродить, а придумать, потому что ее нет. У нас никогда не было вот этого вымышленного пантеона богов, понимаете? Вот. А это же, по сути, боги такие.
Совершенно верно.
Язычество.
Комиксы в США там появились в 20-е годы еще 20-го века, и, в общем-то, они уже 100 лет на этом, можно сказать, собаку съели. У нас в 20-е годы, сами знаете, какие были комиксы, кроме там журнала какого-то «Крокодила» там или там...
Но вы чувствуете, что они нас на этой поляне бьют вчистую, нас там нет? Мы даже туда не пришли.
Нас там нет, и, в общем-то, я, наверное, вот здесь вот по поводу Человека-паука даже вам скажу. Я тоже был фанатом в детстве Человека-паука, но, если позволить, такого ортодоксального еще.
Ну, понятно.
Да, который был там, по НТВ его показывали в 2000-х годах. Угу. А теперь паука забрала вот эта вот вселенная Марвел, и я очень расстроен, потому что...
Вот видите, вы расстроены по поводу Человека-паука. Что странно, вы же живете в России, русский человек, чего бы вам расстраиваться? Но вы расстроены, потому что... И я знаю почему. Потому что ровно то же самое и со мной ведь происходило. Мне здесь говорят некоторые, ты же лобзиком вырезал не там, попугая Кешу, а черепашку-ниндзя, да? Потому что черепашка-ниндзя крутая была там. Я, Микеланджело мне нравился. Он ел пиццу, размахивал нунчаками. Я хотел нунчаки. Конечно.
Супер вообще. А вспомните эти журналы, когда вклеивали вот эти наклейки.
Да.
Ну, мы же выросли на этом, на всем. Поэтому здесь велосипед изобретать, мне кажется, уже поздно. Нужно
поздно.
Как-то искать себя в другом.
Да, но сегодня я вижу, что детей мы в культурном смысле теряем где-то в 7-10 лет, а подхватывают нас где-то в 30 уже потом. Где-то в 30-25 нам говорят, ребят, ну, у нас есть свои реальные герои, и мы такие, ну, кстати, да, и что, мы вот смотрим какой-то бред, вот, и вплотную нами уже занимаются где-то ближе к 50. А вот этот промежуток, когда личность формируется по-настоящему, он у нас упущен, его никто не окучивает.
В этом плане, Алексей, очень неплохая идея с Простоквашиной и вообще с нашими вот этими мультфильмами. Я думаю, может быть, и «Ну, погоди» перезапустить или еще что-то. Хотя и «Ну, погоди» было придумано, можно сказать, содрано с Том и Джерри, в общем-то.
Ну,
а
да.
Насчет Простоквашина отличный мультфильм. Я вам, кстати, советую посмотреть. Я сам не ожидал, что настолько войдет. В общем-то,
да?
Там и шутки, да, достаточно, для взрослых.
Ну, вот сегодня посмотрю тогда, если позволите. Спасибо большое. Но я вижу проблему. Я считаю это проблемой. Я вижу, что мы детей до определенного возраста, у нас есть контент для них, для людей, а с определенного возраста контента нет. И есть только западный контент. Вот. И я ни в коем случае не говорю, что нужно запретить западный контент. Я не Милонов, я не сумасшедший, мне не заплатили деньги за то, чтобы я этот бред говорил. Не-не-не, я не говорю, что надо запретить. Я говорю, что нужно предложить свое. Но по какой-то странной причине мы то ли не видим, что это нужно предложить, то ли не можем этого предложить, то ли чего. Но это было бы правильно. Это было бы правильно. Вот что-то, какие-то попытки были у Бекмамбетова с «Ночным дозором». Какие-то попытки были. Это что-то интересное. Это что-то интересное. Ну и все. Ну и все. Вот что-то там было про какого-то, по какую-то «Волгу» летающую, я помню, реклама была. Какой-то парень на летающей «Волге», какая «Черная молния» называлась. Что-то была попытка. Все, опять тишина. Ну вот. А надо сделать. Надо сделать так, чтобы это было прямо, огонь. Чтобы это было классно. 7373948, телефон прямого эфира. Не оставлять попыток. Потому что рано или поздно, если получится сделать примерно того же качества контент, человек, живущий в России, он выберет российский контент. Это уже показали наши фильмы, хорошо сделанные. Например, «Движение вверх». «Движение вверх», которое обошло в прокате в России зарубежные фильмы, которые прокатывались в этот же момент. Просто уничтожило и все. Уничтожило. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здрасте, Алексей Стаслав, Москва.
Да, пожалуйста.
Но мне кажется, что большая проблема это в том, что если сейчас будут наши герои продвигаться, они будут нести, в принципе, те же самые ценности, что американские. Потому что у нас сейчас исходное общественное бытие, оно отличается довольно не сильно.
Оно в мире... Ну, а в чем, собственно, проблема? Вот вы говорите, американские ценности они будут продвигать. А нет, чем,
американские, а глобальные. Они сейчас довольно сходные.
Ну и замечательно, и прекрасно. Почему бы и нет? Но а только единственное... А в том разница, что они будут здесь, в России, во-первых, действовать. Они будут наши, и их судьбу можно будет прописывать по-другому. Не парень из бедного района Нью-Йорка, а парень из какого-нибудь села в России вдруг обнаруживает себе там какую-то суперсилу, начинает помогать, решать проблемы чисто российские. Ну, понимаете?
Ну, у нас есть такие попытки, пусть не в области героев. У нас в последнее время достаточно много фильмов, да, снимается наших. Но это, в принципе, ну, по сути, это одно и то же. Да, как вы говорите, это частности, да, частности наши. Но глобально у нас сейчас нет идей, которые предложить. Поэтому нет, грубо говоря, того стержня, как драйва, который бы всех людей мотивировал.
Может быть. Спасибо большое. Но я думаю, что у нас есть какие идеи предложить. Мы в некотором плане отличаемся все-таки от западных идей. Вы знаете, что у них есть такие вопросы, которые на нас вот никак не ложатся. Например, я посмотрел последнего вот «Дэдпул 2», и там, в частности, раскрывается тема однополой любви. А мы можем не раскрывать эту тему, например. И совершенно по-другому подавать это в наших фильмах. Понимаете, о чем речь? Потом, опять же, вот есть герой. Почему на него смотрят? Ну, в каком-то смысле себя узнают в этом герое, но только понимают, что у тебя нет каких-то сверхспособностей. Например, он какой-то вот приколист, он шутник весь такой, безалаберный, вот, балбес, но при этом хороший парень. И кто-то себя в этом узнает, и вот мне нравится там герой вот этот Дэдпул. Он там что-то материт, сходит, еще что-то, но делает хорошие дела. Вот. Кто-то себя узнает в каком-то другом супергерое. А представляете, если мы будем придумывать своих супергероев и внедрять их, и, по сути, выращивать их из своей сущности, из своей земли, да? Сколько людей тогда себя в них будут узнавать? Одно дело, когда ты смотришь на паренька, я говорю, вот еще раз, я объясню эту мысль, который живет в бедном районе того же Нью-Йорка. Вот где-то он там в трущобах начинает. Ты не понимаешь, что это такое. А другое дело, там, село Жопино, и вот сидит там какой-то мальчишка, у него велосипед какой-то корявый, доставшийся через 3 поколения ему. Вот он на нем едет, все, сразу, дук, ага, это же я. И тут он вдруг что-то происходит, и дальше, ну, надо перипетийный момент. Паук укусил, таракан пробежал, в ухо залезла муха. Ой, прямо рифма. В ухо залезла муха. Ну, вы поняли. И после этого он превращается в какого-то супергероя и решает какие-то задачи. Плюс никто не мешает вам взять и столкнуть, например, нашего супергероя с каким-то плохим героем, который из какой-то другой страны прилетел, чтобы нас, например, завоевать. И тот наш его побеждает, дает ему известно чего. Понимаете? Как делают это американцы? С кем они все время борются? С русской мафией. Все время они везде уничтожают русскую мафию. Ничего же не мешает это в кино снимать. То есть, если русский, то вот мафия, все. Смотришь какого-нибудь, Дензел Вашингтон, который уничтожает русскую мафию, какой-нибудь Джон Уик, который уничтожает русскую мафию, какой-нибудь Дэдпул, который уничтожает русскую мафию, и представитель русской мафии застрелил его женщину. Ой, извините, пожалуйста, если кто не смотрел. Но, тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? Так же и здесь. Понимаете, тут такая поляна вообще. Такая поляна. Все что угодно. Ракеты американские летят на Москву. И задача супергероя из Зажопинска решить эту, ну, как-то, сделать, спасти свою страну. Ну, это же элементарно. Совершенно, совершенно уже другая позиция. Совершенно уже другое сопереживание. Москва под ударом, понимаешь? Москва под ударом. Плюс туда можно вплетать для этого супергероя его предысторию. историю его деда. А дед его, может быть, как-то связан, там, например, с Великой Отечественной войной, понимаете? Ну и так далее. Это будут совершенно другие герои. Вон американцы же не постеснялись создать Капитана Америку, который такой, типа, воевал-воевал, прям вот победил во Второй мировой войне один. Он, ну, серьезно, Капитан Америка один победил во Второй мировой войне. Всех сразу. Победил во Второй мировой войне. А потом он, типа, заморозился и проснулся в сегодняшнем дне. Что нам мешает создать героя, который не победил? Он появился после 9 мая 45 года, но он победил в других частях света за американцев, например. Американцы этого не знали, ни черта, они этого не понимали, он победил. И потом мы его заморозили, и вот он размораживается в Москве 2018 года. Все, и погнали. И что хотите, то нарисуйте. И он может говорить правильные мысли. Он может говорить патриотические речи. Никто и никакой проблемы в этом нет. Можно смягчить эти патриотические речи юмором других участников этого фильма. Когда он начинает, ну, просто берете и наизнанку выворачиваете Капитана Америка. И делаете Капитан Россия. Все. Ну, это легко. Это легко. Прямо наизнанку его вывернул, и все. И все. И он говорит какую-то патриотическую речь, а в этот момент все таки типа зевают. Мы и патриотическую речь услышали, и смягчили ее неким сарказмом, иронией, приколами. Типа, что за люди были тогда, там, в середине 20 века, посмотрите, какой он слишком хороший, потому что мы сейчас все испорчены. Все, все. Американский кинематограф никогда не был так жестко зажат тиски цензуры, как в Советском Союзе. У нас все фильмы про войну в основном. Все пытаются вылезти на этом. У нас так называемые придуманные вселенные супергероев нет. И боюсь, что не будет, пишет NoName. NoName. У них один из любимых героев — это Капитан Америка. Первый Мститель, если что. Знаете, что фильм назывался «Капитан Америка», а в России он вышел под названием «Первый Мститель»? Потому что на фильм «Капитан Америка» никто бы не пошел. Ну, это объяснимо. Он напрямую связан с событиями Второй мировой войны. Ну, его история. Вы поняли, о чем речь идет? А мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Поэтому мы получаем бравого Капитана Америка, который победил во Второй мировой войне. О Советском Союзе ни слова. Нет его. Нет, никаких слов. Ну, может быть, какие-то есть слова, но там еще советские люди там что-то делают, может быть. А скорее всего и нет. И все. И все. А? Знаю, а у нас кто? Твои варианты, пишет NoName. NoName, все то же самое. Все то же самое. Один в один, шарашьте и все. Американцы снимают фильм про своих классных баскетболистов. Мы снимаем фильм про своих классных баскетболистов. Они снимают про Капитана Америку, мы снимаем про майора Россию. Майор, специально майор. Поэтому, наверное, майор Гром. Потому что от капитана это майор. Ха-ха-ха-ха! Старший по званию. Ну, вы поняли. Нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. Проблема в качестве. Проблема в желании хороших сценаристов работать. Потому что то, что я видел вот последнее, наши делали... связанная с супергероями, это, конечно, полная лажа и халтура. Халтура, просто желание заработать бабок по-быстрому. У нас есть Анискин и Дукалис, пишет Тайсон. Да и уже и нет, кстати. Но это китайский метод, как яблочный телефон или китайский, пишет NoName. Да, да. Фильм смотрели «Ип Мэн» про учителя Брюса Ли. «Ип Мэн». Не смотрели? Как он там американца... О, как он там его запинывает, как он это все делает, красиво. Китайцы давно снимают такое кино. Там американец всегда пьяный, всегда, в тысячу вообще, пьяный, злой, плюющий. Вот он заходит, все китайцы аккуратные, чистые, красивые, вежливые, кланяются, вот входят. А это, прям вот такое животное, фу, типа китаец, я тебя сейчас завалю. И представляете, китайцы смотрят это все кино, и они прям... Скорее бы бой! И вот он, бой, и там начинается. Пух, это американец упал, все. Ну это же традиционно. Это как чертов Рокки. Рокки и Иван Драго. Иван Драго, где человек в красных трусах представляет Советский Союз, и в конце он обязательно проиграет. Что мешало нам снять такой фильм, где бы американец был бы полным идиотом, негодяем и подлецом, а наш бы боксер был воспитанным, хорошим, красивым, замечательным и победил бы его. Что мешает? Ничего не мешает. Но мы сегодня этого не делаем пока. Не знаю почему. Можно не обязательно американцев. Других берите, кого-нибудь используйте. Просто американцы любят нас использовать как пример всего плохого и всего ужасного и злого. Все, я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.